язык живой и мертвый. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами доктор филологических наук Татьяна Миронова. Наши беседы о языке живом и мертвом, могут ли они дать ответ на больные вопросы этого жестокого времени? На вопрос, как при очевидной внешней агрессии, при внутреннем разложении сохранить нашу православную Родину, не дать ей окончательно погибнуть? Не явятся ли наши прекраснодушные рассуждения о языке здесь фарисейской игрой в бисер? Время ли разглагольствовать об этом сегодня, когда надо вопить, во все колокола бить о вымирании народа русского по 2 миллиона душ в год, о 4 миллионах беспризорных русских ребятишек, о 4,5 миллионах абортов детоубийств ежегодной статистики? Но в том и дело, что именно язык может или заронить в человеке безысходность и отчаяние, а может воодушевить на борьбу с творящимся злом. Вот, к примеру, сегодня многих русских, осознающих, что над Россией царит иго, пожирающий русский народ, смущает, останавливает в их праведном гневе и мужественном сопротивлении расхожая христианская формула со ссылкой на апостола Павла. Я цитирую. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению». Вот так, дескать, что заслужили, то и послал Господь. Теперь терпите. И противятся этому люди православные всей душой, и понимают, что слова эти против здравого смысла и даже простейшего инстинкта самосохранения, и сознают, что покорство властям, убивающим и растлевающим наших детей, это самоубийственное безумие. А вот терпят. Бог де велел. Но ведь это разрушительное для нашего сознания правило всего лишь неправильный русский перевод Священного Писания, перевод, лукаво подсунутый нам, как фундамент наших православных воззрений на власти государства, подсунутый давно, в пору масонских переводов Священного Писания на русский язык библейским обществом в XIX веке. Давайте же по первоисточнику, церковнославянскому тексту Нового Завета, восстановим действительный взгляд православия на власть. У апостола Павла в послании к римлянам дается формула, которая по-русски обычно действительно переводится так: «Нет власти не от Бога», или еще более обобщенно: «Вся власть от Бога». На этом и зиждется ложное предписание якобы христианской покорности любым властям, безбожным, богоборческим и, наверное, губящим народы. Но ведь в церковно-славянском тексте не так сказано. Здесь изречено, слушайтесь, «несть власть аще не от Бога, сущие же власти от Бога учинены суть». А это означает буквально: не есть власть, если не от Бога. То есть не признается властью власть, если она не от Бога. Подлинные власти от Бога учреждены. Ведь слово «сущий» здесь означает именно подлинный, истинный, настоящий. Вспомните старинное русское выражение «сущая правда». Вспомните нашу молитву к Пресвятой Богородице: «Сущую Богородицу тя величаем». Здесь тоже «сущая» означает подлинную, истинную. Следовательно, не всякая власть от Бога, и не всякой власти следует покоряться, а только власти, учрежденной Богом, христианской, а потому подлинной. И только противление таким властям считает святой апостол Павел противлением Божьему повелению. Таково исконное представление православия об отношении к власти. А будь оно иным, то никогда русские бы не одолели иго татарского, нашествие польского, нашествие французского, вторжение немецкого. Православное сопротивление безбожной власти благословляется самим Господом, уничтожившим страх перед властителями. Я цитирую Евангелие от Луки. «Когда приведут вас на сборище власти и владычества, не заботьтесь, как и что говорить. Святый Дух научит вас в тот же час, что подобает сказать». Это и по сей день остается непреложным правилом православного человека, для которого служение Богу безусловно выше служения властям. И действует он так, как поступали святые апостолы, обличавшие властителей и говорившие им: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» Русская православная церковь всегда следовала этим заветам. Вот слово о власти святого преподобного Иосифа Волоцкого, победителя ереси жидовствующих. Вслушайтесь в его слова. «Царь есть Божий слуга для милости и наказания людей. Если же царь царствует над людьми, а над ним самим царствуют скверные страсти и грехи, серебролюбие и гнев, лукавство и неправда, гордость и ярость, и злее же всего неверие и хула. Такой царь не Божий слуга, но дьяволов, и не царь, но мучитель». И ты не слушай царя или князя, склоняющего тебя к нечестию или к лукавству, даже если он будет мучить тебя или угрожать смертью. Этому учат нас пророки, апостолы и все мученики, убиенные нечестивыми царями, но не покорившиеся их повелению. Вот как подобает служить царям и князьям. Так говорил святой Иосиф. И эти слова на Руси никогда не расходились с делом. Святой преподобный Сергий Радонежский благословил князя Дмитрия Донского сражаться против ордынской власти. Святой преподобный Иринарх Переиславльский призвал к себе князя Дмитрия Пожарского и обещал Божью помощь в изгнании польской власти из Кремля. Уже в XX веке святой патриарх Тихон рассылает народу призыв к сопротивлению большевистской власти. «Скажи народу, если они не объединятся и не возьмут Москву опять с оружием, то мы погибнем, и Святая Русь погибнет с нами». К сопротивлению безбожным большевистским властям призывал тогда архиепископ Андроник, расстрелянный позже большевиками. «Умоляю всякого русского, кто еще хоть малость сохранил веру в Бога и любовь к многострадальной и погибающей родине, умоляю всякого встать на защиту церкви и России». Святые Гермоген, Тихон, Андроник. Они противились властям инородным, иноверным, безбожным, и зато обрели от Господа венцы мученичества. Так почему же, имея в нашей церкви великие примеры стояния в вере Господу и любви к нации, мы должны мириться сегодня с властью чужеродных безбожных властителей? И это лжесмирение, подкрепляется еще и ссылкой на святого апостола Павла. В годы большевистских гонений возникла молитва о спасении России. «Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прости беззаконие наше, молитвами Пречистая Твоя Матери, спаси страждущие русские люди от иго безбожной власти. Аминь». Возможно ли было молиться об этом нашим предкам, если бы они верили, что коммунистическая власть от Бога? А как быть тогда с властью Антихриста? Его, стало быть, тоже когда-нибудь придется признать Божьим слугой? А ведь нас и готовят покориться власти Антихриста и обосновывают это изо всех сил. Да не будет. Будем помнить подлинные слова святого апостола Павла. «Несть власть, аще не от Бога». Что значит «не власть», если не от Бога? И будем действовать сообразно этим словам. Ныне речь пойдет о главной молитве православных христиан, молитве Господней. «Отче наш», обращаемся мы в молитве этой к Богу, удостоенные чести называть Его своим Отцом. Говорят, что молитва Господня – это средоточие всех добродетелей. «Отче наш, иже еси на небесех». Так христианин исповедует свою непреложную веру в Бога истинного, веру, которую потому верой и именуют, что она не требует доказательств. «Да святится имя Твое». Любовь выражена в этих словах, приносящих славу имени Божьему. «Да приидет Царствие Твое». Надежда на спасение душ наших звучит здесь, а у слова «надежда» есть удивительный древний смысл. Как одежда покров телу, так надежда — это покров человеческой души, без которой не выжить. «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Премудрость Божия превозносится в этих словах. И что очень важно — когда мы молимся о воле Божьей на земле, как на небе, то тем самым полагаем себя орудием этой воли, не пассивными созерцателями творимого на земле зла, а поборниками Божьей правды, без которой мир погибнет. «Хлеб наш насущный дождь нам днесь». Так выражаем мы верность добродетели воздержания. «Не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». Здесь христианин оглашает свою твердость, стояние в вере. Здесь мы молимся не о том, чтобы не было искушений, а ведь искушение значит испытание. Искушать значит пробовать, испытывать. Мы молимся здесь, чтобы Бог дал силы перенести испытание. «Не введи нас, Господи», то есть не оставь пребывать в искушении навсегда. И кто назван лукавым в молитве Господней? Русский язык придал этому слову игривый, нестрашный смысл. А это имя сатаны. И в слове «лукавый» выражена идея искривления прямого пути к Богу. Корень этого слова «лук» есть в русских словах «излучина», «поворот реки», «лук» — изогнутое оружие. И мы в этих словах просим Господа избавить нас от сатаны. Итак, для нас, православных, молитва Господня является исповеданием твердости нашей веры в Бога и твердости отстаивать правду Божию на земле.
именно отстаивать, непримиримо воевать со злом. Так почему же сегодня православное христианство в России предстает в облике овечьей уступчивости, с помощью которой, как уверяют нас, только и можно победить зло? Широко известны слова Господа Иисуса Христа: «Аз же глаголю вам, не противитесь о злу, но аще тя, кто ударит в десную твою ланиту, обрати ему и другую». И эти слова, только эти слова, выдаются за единственно верный закон жизни христианина, и сопротивление злу силой рассматривают тогда чуть ли не как покушение на Божьи заповеди. И у человека, ищущего веры, стремящегося справедливость и милость Божью водворить по образу небес в своей земной жизни, возникает естественное недоумение. Ведь повелением подставить щеку его призывают уступать дорогу злу. А что такое душа, привыкшая все время уступать дьявольскому натиску? Это душа без силы творить добро. Это душа без воли следовать за Господом. Не христианин, а пустое место. И ведь смотрите, враги православия тычут нам в глаза наше якобы обязательное непротивление злу силой, и нас же клеймят за это рабами, а веру нашу порой издевательски именуют религией рабов. Хотя выражение «раб Божий» разумеет не уничижительную покорность, а очень высокий смысл. Раб Божий – это работник Христу, труженик Господу. И в подспорье идеи непротивления злу обычно приводят другие слова Господа своему ученику, кинувшемуся с мечом на пришедших иудеев: «Возврати меч свой вместо его, всибо приемший меч мечем погибнут». А толкование этих слов формулируется в толковой Библии, в православной толковой Библии так, что у христианина опускаются в бессилии руки. Я цитирую: «Христос, произнося эти слова, запретил всем людям иметь меч и употреблять его в качестве защиты или производства насилия». Перед нами пример лжи, дьявольски расчетливо нацеленный на обессиливание христиан, на воспитание из них покорного стада для будущего пастуха Антихриста. Ложь в том, что слово «приемшие меч» по-церковно-славянски и по-русски не означает просто «взять». Оно означает «взять первым», «начать». Сравните русское выражение «приняться за дело». Оно значит «начать работу». Вот и приемший меч – это тот, кто взял его первым. Это напавший с оружием. И такой человек, по слову Господа и по свидетельству нашей истории, непременно от меча и погибает. Бог не дает победы агрессору. Правда же в том, что Господь запретил нам такое противление злу силой, которое есть дело личной мести нашему личному врагу. Врагам же Божиим и врагам Отечества, силе сатанинской, не противиться есть грех великий, ибо это нарушает две главные заповеди Христовы – заповедь любви к Богу и заповедь любви к ближнему. И вот другие евангельские слова об оружии и вооруженном сопротивлении злу, их намеренно замалчивают сегодня, а они как раз и являются для нас законом противодействия врагам именно силой. Так Господь Иисус Христос накануне смертных своих страданий заповедует ученикам быть готовыми к тяжелым временам без Него на земле. И непременно вооружаться, а у кого нет денег, да продаст ризу свою и купит меч. И пусть никто не смеет перетолковывать буквального смысла этого великого изречения.
вооруженная героическая борьба за Христа против христоненавистников и богоборцев освящена здесь устами самого Господа.